Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Потока». Это значит, что много тем самых разных, актуальных, последних, самых свежих будем с вами обсуждать. Присоединяйтесь, пожалуйста. Координаты эфира: смски +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть, и в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим тоже доступен. Давайте посмотрим, что у нас с дорогой. Там, кстати, что-то похожее на снегопад начинается. Ну, просто осадки. Осадки возникли. Небольшие пока что, но будьте внимательны, потому что ожидается, что в выходные в Москве будут снежные. А сейчас 4-бальные пробки, уже кое-где сложно проехать. В частности, внешняя сторона МКАДа между съездом в Дзержинку и, соответственно, съездом на Горьковское шоссе. Здесь несколько ДТП, какие-то дорожные работы, поэтому пробка. Внутренняя сторона и внешняя стоят в промежутке между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. В Митино уже хорошая метель, информирует Костя из Митино. Так, внутренняя сторона еще стоит между Волоколамкой и Ленинградкой. Садовая и Третья транспортные кольца. Здесь пробка как-то размазана равномерно, поэтому везде туго. Запасайтесь терпением и слушайте, говорит Москва.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым. Обсудим тезисы, которые Сергей Лавров там произнес. Банк России перейдет к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года, сообщил на дне инвестора Сбербанка глава Герман Греф. Потом мы с вами обсудим, что курьеры обошли по уровню зарплат врачей, учителей и IT-специалистов. И обсудим, что в Кабмине анонсировали замену репетиторства бесплатными услугами. В «Умных парнях» у нас сегодня ректор РГСУ Андрей Хазин. Будем говорить про разработку программ реабилитации раненых в ходе СВО и помощь ветеранам боевых действий.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым. Там уже десятки тысяч просмотров и достаточно отметок нравится. Беседа американского журналиста с главой МИД России продлилась почти полтора часа. За это время министр иностранных дел ответил на вопросы о способах решения конфликта на Украине, применении орешника, взаимоотношениях, значит, возможности взаимодействия с Западом. В частности, Сергей Лавров отметил, что ключевым для России остается внеблоковый статус Украины. Никакого НАТО, никаких военных баз и никаких учений с участием иностранных войск. Кроме того, по словам дипломата, запуск ракеты средней дальности «Орешник» был сигналом Западу о готовности Москвы сделать все для защиты своих законных интересов. В беседе с Такером Карлсоном Сергей Лавров выразил надежду, что этот сигнал был воспринят серьезно. Евгения Войко с нами на связи, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да,
а можно ли говорить, что интервью Карлсону – это некое средство коммуникации с западными элитами, чиновниками? Можно так его воспринимать?
Ну, в определенном смысле, безусловно. Собственно, все то, что озвучил Сергей Лавров уже внутри, в российском контексте, в общем-то, известно. Здесь это многожды говорилось и им, и президентом Владимиром Путиным, соответственно, на других уровнях. Поэтому, да, безусловно, в большей степени это интервью и его слова, и, собственно, тезисы, да, с которыми сегодня, так сказать, Россия живет, они ориентированы на западную, прежде всего, аудиторию и на западных политиков в том числе. Потому что, действительно, как раз вот в интервью говорил Сергей Лавров, что есть определенные каналы коммуникации, но они очень ограничены, они касаются очень узкого спектра вопросов, связанных там в основном с заложниками, он сказал, поэтому, ну, или заключенными. Поэтому, да, действительно, можно это интервью рассматривать как некий такой месседж, да, вот как, если говорить такими терминами, сигнал для зарубежной, очевидно, в большей степени для американской аудитории, да, о том, что, собственно говоря, сейчас делает Россия, что Россия хочет, как Россия видит эту ситуацию, потому что, ну, объективно сейчас дипломатических отношений официально не существует, но на практике их практически нет.
Евгения Викторовна, здесь такой момент. Такер Карлсон берет интервью у Лаврова спустя несколько месяцев после того, как взял интервью у президента России Владимира Путина. Все-таки в данном случае насколько велика как вы считаете, насколько услышаны могут быть те тезисы, которые произнес Лавров, а до этого говорил Путин, и насколько с той стороны обращают внимание на подобного рода беседы?
Ну, здесь и в самих Соединенных Штатах контекст поменялся. То есть, предыдущий раз, да, интервью Владимира Путина бралось, когда президентом был Байден, и, собственно, исход президентской кампании был неизвестен, то сейчас уже ситуация разрешилась, и уже, так сказать, то, что говорит Сергей Лавров, в большей степени, конечно, ориентировано на новую американскую администрацию, которая, кстати говоря, тоже пока ясности и конкретики по поводу, собственно, своего видения именно в деталях не внесла вот этого конфликта и роли в нем Соединенных Штатов. Поэтому, да, здесь, собственно, Сергей Лавров, он транслирует уже, в общем, действительно сказанное, может быть, другими словами, Владимиром Путиным здесь, очевидно, что не может быть никаких обсуждений, уже для новой американской администрации. Мы видим, что и Трамп в той или иной степени, в общем-то, неоднократно говорил о том, что те методы, которые использовала администрация Байдена, они не приемлемо, они оказались неэффективными, ситуация не просто зашла в тупик, а уже даже в стадии вооруженного конфликта она тоже является тупиковой, не говоря уже там о ситуации накануне 24 февраля. Поэтому, да, здесь, очевидно, что-то уже должно происходить, что-то с этим надо делать. И я допускаю, что как раз, да, безусловно, интервью, так сказать, оно будет слушаться, собственно говоря, к нему интерес очень большой. Ну и, так сказать, да, здесь уже во многом шаги они будут в том числе рассматриваться или заявления, по крайней мере, с точки зрения уже слов Сергея Лаврова, ну, например, относительно того же Орешника, да, Сергей Лавров сказал о том, что это сигнал, это демонстрация возможного ответа, не значит, что уже вот в моменте Россия будет его, значит, повсеместно применять, но это определенный тоже сигнал и посыл для американской администрации, что Россия держит ситуацию на контроле, и в случае чего России есть чем ответить. То есть это, ну, безусловно, очень значимые вещи, они не могут остаться без внимания в американской администрации.
Где демонстрация того, что американцы, например, уловили сигнал, связанный, например, с Орешником? Что тому доказательство?
Ну, здесь, безусловно, речь идет прежде всего о той риторике, которую сегодня американская администрация, даже в большей степени администрация уже будущая Трампа транслирует, это прежде всего, опять же, все-таки ставка на деэскалацию ситуации. То есть здесь мы видим, что американцы, в общем-то, не готовы очередной виток в него вступать. Это не значит, что этого не произойдет, ситуация может поменяться. Сейчас Байдену, Трампу важно утвердить свою администрацию, когда он вступит в должность. Для этого очевидно, что он здесь некоторую осторожность демонстрирует. Это, например, вопросы финансирования. То есть мы сейчас видим тоже Конгресс, в общем, тормозит, да, дать ответ на заявление Байдена, на просьбу Байдена о выделении очередного транша для Украины, соответственно. И плюс это Европейский Союз, это, ну, скажем так, некоторое тоже сейчас затягивание вопроса и с финансированием, и уже пробросы некоторых, скажем так, мирных планов возможных и урегулирования этой ситуации. Понятно, что не идет речь там о учете полностью российских интересов, но, по крайней мере, некоторая вот усталость и все-таки, опять же, нежелание снова-снова-снова в это все, так сказать, входить, некоторые демонстрируются. Хотя сейчас мы видим, что в Европе элита больше занята своими внутриполитическими сюжетами. Да. Там слово «политический кризис» актуально и для Германии, и для Франции, и даже, в общем, для Великобритании, которая только-только из него вроде выкарабкалась, но к Тарнеру опять есть вопросы. Поэтому здесь сейчас у них свои проблемы.
Почему у нас предполагается, что, например, команда Трампа будет более, ну, не то чтобы сказала сговорчивой, а более контактной, в отличие от администрации Байдена?
Ну, насколько в нынешних условиях более контактной, если исходить из того, что американская администрация Байдена, в принципе, так сказать, на контакты не выходила, то уже любые какие-то попытки уже будут означать прорыв, можно сказать, и так. Вот. Потом, действительно, так сказать, с точки зрения Трампа, он, ну, все-таки, будучи президентом на первом сроке, и, судя по всему, сейчас также будет решать более, ну, скажем, другие вопросы. То есть это ситуация на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанский регион. Собственно, это было его приоритетом и в первый срок, то есть постсоветское пространство, украинский кейс, да, входили в его интересы, но не на первых ролях, то есть по остаточному принципу фактически. И здесь я допускаю, что тоже просто в силу, так сказать, да, вот его и личных приоритетов, и как бы того фокуса, того внимания, который, тем регионам, которые уделяют, то есть это больше вот именно Ближний Восток, это сейчас активизация конфликта в Сирии, то есть это Израиль, вот это, собственно говоря, приоритеты. Ну и Китай традиционно здесь мы видим, что Байден, Трамп, прошу прощения, больше делает заявления именно касаемо Китая, например, там те же пошлины, там в отношении Китая, этих стран, кто пойдет по пути дедоларизации и так далее. То есть вот экономические сюжеты в большей степени в приоритете. Поэтому здесь, да, может быть, чуть более действительно контактное. Нельзя сказать, что это будет абсолютно там полное, да, желание пойти на какие-то сделки, соглашения и так далее. Но, скажем так, в силу, может быть, просто вторичности этого сюжета для трамповской администрации.
Понятно. Спасибо большое, Евгения Викторовна. Вас благодарим. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Здесь, так, заявление, которое сейчас стоит, на которое стоит обратить внимание. Во-первых, МИД КНР говорит, что переговоры по конфликту на Украине – это единственный выход из кризиса. Это заявление МИДа КНР о словах Лаврова. Далее, международное сообщество должно создать условия для возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. Тоже заявление китайцев о словах Сергея Лаврова, сказанных им в интервью Такеру Карлсону. Так, и что-то еще здесь было. Число просмотров публикации Карлсона с интервью Сергея Лаврова в соцсети X достигло 3 миллионов. По поводу того, что пишут сейчас европейцы. Европейцы пишут, что переговоры Евросоюза об оборонном фонде в 1,5 миллиарда евро сейчас затягиваются. Напомню, это оборонный фонд, просто 1,5 миллиарда евро. А, по сути, сумма не очень большая по сравнению с тем, какие деньги выделялись на помощь Украине. Пишет об этом польская газета «Речь Посполита». Так, следующий этап переговоров по европейской программе оборонной промышленности должен был завершиться к концу декабря, но переговоры, скорее всего, затянутся и будут отложены до польского председательства. Но запуск программы в первой половине года вряд ли состоится, сообщает издание. Тоже интересная публикация, опять же, в контексте обещаний усилить помощь Украине, опять же, в контексте обещаний предоставить ему финансовую помощь и, соответственно, помощь, связанную с оружием, но при этом европейцы настроены на укрепление своей безопасности. Но все упирается в деньги, 1,5 миллиарда евро сложно найти.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте поговорим про ключевую ставку. Банк России перейдет к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года, сообщил на дне инвестора Сбербанка глава кредитной организации Герман Греф. Он отмечает, что были ожидания замедления инфляции в течение этого года, но ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону. Каким мы видим 2025 год? Конечно же, это жесткое ДКП, и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее, мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Александр Лосев с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, когда Герман Греф говорит, что, значит, жесткое ДКП, но ожидали, что инфляция замедлится, но ряд обстоятельств развернули тренд в обратную сторону. Это как бы доказательство того, что те инструменты, которые есть в распоряжении ЦБ, они работают не так, как рассчитывали?
Нет, это, знаете, я бы сказал, это логика чеширского кота. Вот помните, когда Алис спросил, куда идти?
Да.
Да, вот кот сказал, куда-нибудь ты обязательно попадешь, нужно только достаточно долго идти. Если достаточно долго бороться с инфляцией, постоянным повышением ключевой ставки и не прекращающей девальвации рубля, то рано или поздно мы куда-нибудь придем. И вот сейчас эксперты рассматривают различные сценарии от рецессии там, и стагфляции до какой-то трансформации экономики, возможно, по кейнсианской модели. Ну, как вот Америка выходила из Великой депрессии или во время войны там действовала. Но ситуация такая, что, безусловно, только повышением ставок, да, вот как это сделал когда-то Пол Уолкер в Соединенных Штатах, бороться с инфляцией не получится. Можно просто убить экономику, затормозить экономику очень сильно, и тогда действительно уже будет не до роста цен, так, потому что ни у кого не будет денег для того, чтобы хоть что-то покупать.
А с чего Банк России может перейти к снижению ключевой ставки не раньше второй половины 2025 года? Что в тот момент может произойти?
Ну, вот как раз то, что обозначил Герман Оскарович Греф, и то, что обсуждается в экспертной среде, действительно, торможение экономики, охлаждение экономики, падение потребительского спроса, падение спроса со стороны промышленности, бизнеса там, и так далее, приведет к тому, что ценам уже некуда будет расти. Да, мы сначала перейдем на потребление более дешевых товаров, а потом откажемся от чего-то, и там придется снижать цены, либо просто потребительская корзина перестанет показывать рост, но немножко изменится ее состав. И это будет достаточным основанием для Центрального банка, формальным основанием для того, чтобы начать снижение. Вот когда, выступая в Государственной Думе, Эльвира Сахипзадовна говорила о средней ставке в следующем году, она называла диапазон от 20 до 17. То есть, если мы входим, если вдруг, не дай бог, повысит 20 декабря до 23, да, то это значит, что у нас какие варианты, чтобы средняя была, допустим, 20.
Так.
Да, или, допустим, 17. Вот 23 плюс 17 давайте сложим.
Это 40. 40, значит,
да.
20.
Дайте 20. Вот получается, да, середина года это 20, соответственно, конец года это 17.
Но ведь получается, когда, хорошо, замедлится настолько рост, что можно будет снизить ключевую ставку, но как только ее снизят, все равно экономика оживает, люди начинают брать заемные средства. И это какая-то бесконечная история, как бы как в парадоксе Ахиллеса или черепахи.
Нет.
Нет?
Там
почему?
Как раз та история, это все-таки про математические пределы. А здесь история немножко в другом.
Так.
Что если вдруг Центральный банк начинает снижать ставку, то, конечно, будут снижаться и остатки на банковских депозитах. Люди, те, у кого деньги есть, попытаются найти какие-то другие инструменты инвестирования, допустим, ценные бумаги, или будут что-то покупать. Но одновременно с этим Банк России ужесточает резервирование по банковскому кредитованию. И не так-то просто банкам будет снова увеличивать кредитный портфель. Потому что нужно будет создавать резервы. Поэтому вот эта вот мера макропруденциального надзора, с чего надо было как раз начинать, они будут применяться в большей степени в следующем году, чем ставка.
Но наши слушатели говорят, такое количество кэша, которое банки сейчас пропылесосили, и деньги лежат на вкладах, и люди потом будут эти деньги забирать, это разве не разгонит инфляцию, или вообще на нее не стоит теперь уже обращать внимание, на эту инфляцию, и достигать таргета недостижимого 4%?
Ну, смотрите, вы не купите себе 10 машин, даже если у кого эти деньги есть. Да, все равно эти деньги очень у многих так останутся на депозитах, неважно, какая ставка.
Так.
Ну, допустим, если это, не дай бог, гробовые деньги там, да, вы же не будете их тратить. Или эти деньги, которые нужны для каких-то будущих покупок, каких-то отложенных. Может быть, вы собираетесь еще подкопить денег, для того, чтобы внести, там, не брать ипотеку, а просто копите на квартиру там детям. Ну, они не уйдут оттуда сразу. Вопрос в том, что будет ли построена экономика предложения, которое говорит президент.
Да.
Да, ведь не случайно Путин несколько раз и на Санкт-Петербургском экономическом форуме, и на совещании по экономическим вопросам говорил о том, что нам необходимо развивать экономику предложения, то есть увеличивать товары, объем товаров и услуг и запускать новые инвестпроекты. Да, но ведь когда мы говорим об экономике предложения, что для этого нужно? Вот основоположниками этой теории были нобелевский лауреат Роберт Мандел и профессор Артур Лафер, который автор идеи такого эффекта Лафера, о том, что если снизить налоги, то государство соберет больше налогов, да, потому что расширится база налогоплательщиков, а если резко повысить налоги, то не так много будет с кого их собрать. И вот для создания экономики предложения нужна крепкая национальная валюта, стабильность внутренних цен, стимулирование инвестиций, сокращение налогов, да, чтобы больше денег оставалось у бизнеса и у граждан, инвестиции в человеческий капитал, то есть образование, здравоохранение, сокращение государственного регулирования, рациональное энергопотребление, ну и, соответственно, НЕОКР. Ничего из вышеперечисленного сейчас в России нет. Рубль ставит антирекорды и является худшей валютой мира. инфляция разгоняется, налоги повышаются, бюрократия вот, вообще ничем не ограничена. Издержки растут, инвестиций нет, средства переходят на депозит. То есть вот получается, чтобы выполнить указания президента, нужно просто брать эту нашу экономическую политику и разворачивать на 180 градусов там вот, лицом к людям, к бизнесу.
А есть проблема, Александр Вячеславович, в том, что вот мы сейчас находимся в режиме санкционного давления, лишены там притока иностранной валюты, но при этом регулятор действует привычными механизмами той самой рыночной экономики, когда не было ни санкций, и дефицита валюты тоже не было.
И в этом проблема. Правильно, да. И в этом тоже проблема, потому что на экономические войны должен быть ответ. И ответ встречный, там, встречный ущерб нашим противникам, и ответ внутренний. Давайте поймем вот такой факт, с чего началась сталинская советская индустриализация. С так называемой тревоги 27-го года, когда страны, ну, бывшие страны Антанты, страны Запада, готовы были раздавить молодую Советскую Республику спустя 10 лет после революции, потому что СССР начал активно вмешиваться в антиколониальную борьбу африканских стран, азиатских стран против западных, по сути, империалистических государств. Разве сейчас не то же самое? И вот тогда стало понятно, что если мы не проведем индустриализацию, конечно, она была проведена очень жестокой ценой, там, и ценой жизни людей, и вот этим колоссальным перенапряжением, но мы бы не выиграли тогда Великую Отечественную войну. И вот сейчас мы в такой же ситуации. И тогда Советская Россия была в такой же ситуации изоляции, санкций и так далее. Но ведь могли же найти, развернулись. Но да, мобилизационная экономика. Да, никто не хочет отказываться от вот этой прекрасной жизни там. От ананаса в шампанском. Но придется что-то сказать.
Олег говорит, зачем бизнесу вкладываться в проекты, когда и так капает 25% на депозите?
Именно так. Это самая большая проблема. Именно это тормозит нашу экономику и не дает никуда инвестировать. Потому что, анализируя рентабельность значительного количества отраслей, и от сельского хозяйства до обрабатывающей промышленности, становится ясно, что она там ограничена, ну, там 10-15%. Да, то есть если у вас депозиты можете получить там 20-25%, нет смысла вообще никуда не заниматься никакой деятельностью, просто вы изымаете деньги из оборотки и вперед на депозиты. Но это неправильно. Это как раз то, что убьет любую экономику.
А разворот на 180 градусов, наш слушатель задает вопрос, это сродни новой перестройке, тревожно.
Это сродни новой индустриализации.
Да,
перестройка нам не нужна. Пусть она в Америке будет, эта перестройка. Или в Европе.
В таком виде, как была. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лосев был с нами, финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. На 25-й год, наш прогноз, говорит Греф, рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года. И он, соответственно, еще подтверждает планы Сбербанка выполнит там основные цели трехлетней стратегии. Это показывает рентабельность капитала, выплачивает дивиденды, в общем, 50% чистой прибыли. И, соответственно, еще ряд показателей. Об этом Греф говорил. Давайте сейчас послушаем новости, потом продолжим. Мы поговорим про зарплату курьеров, которые обошли по уровню зарплаты, врачей, учителей и еще IT-специалистов. И поговорим про то, что есть предложение, детей все-таки готовят к экзаменам не при помощи репетиторов, которые просят много денег за свои услуги, а при помощи педагогов, которые готовы оказывать эти услуги бесплатно. Новости, и дождитесь.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Итак, очень резонансная новость, конечно. Курьеры обошли по уровню зарплат врачей, учителей и айтишников. По итогам 11 месяцев текущего года медианная зарплата увеличилась на 15% до 115 600 рублей. в месяц. Согласно данным совместного обзора HeadHunter и мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, врачи получают 88 тысяч 400 рублей, учителя 47 тысяч рублей, а некоторые айтишники, например, аналитики данных, 114 тысяч 200 рублей. Рост зарплат курьеров связан с дефицитом работников служб доставки, пишет РБК. Алексей Захаров с нами, президент компании SuperJob. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что делать с зарплатным перекосом, потому что кажется, что он не только экономический, но еще несколько социальный?
Ну, тут история следующая. Да. Курьеры частные случаи. У нас на сегодняшний день сфера услуг имеет отдельную систему налогообложения от всего остального, которая позволяет за неквалифицированную занятость платить сильно больше, чем другие отрасли могут платить за квалифицированную занятость. Да. В результате идет отток кадров из реального сектора, с заводов, с полей, значит, туда, где ответственности меньше, работать проще, а заработок больше, ну, те же курьеры, например. Угу. Вот, а ракеты на луну не садятся, потому что делать их некому, а учитель младших классов получает 30 тысяч рублей в Иркутске. Это чисто государственная регуляторика, связанная с так называемой темой самозанятости, которых у нас уже 10 лишним миллионов, ну, uh-huh. большинство из них совсем не самозанятые, они работают на огромные компании, но эти компании, нанимая да. псевдо-самозанятых, могут сильно больше платить. До тех пор, пока мы полностью не запретим вот эту вот налоговую лазейку, мы так и будем.
То есть это налоговая лазейка, а не перекос в плане того, что там труд учителей и врачей, он очень недооценен в нашей стране?
Это отдельная история. Труд учителей чрезвычайно недооценен. У нас не хватает, по разным оценкам, от 500 до 800 тысяч учителей. Это очень печально. Угу. Вот. Но это вопросы не рынка, а это вопросы государственного регулирования. И зарплаты учителей, и зарплаты, в данном случае, курьеров. Поэтому каждая отдельная компания никак на это повлиять не может, поскольку сфера услуг развивается в силу того регулирования, которое есть опережающим образом, и она на себя затягивает огромное количество кадров, ресурсов. При этом государство не получает у нас в результате на сегодняшний день 3-4 триллиона рублей налогов в год. Ну и много что проблем с этим связано. Что с этим сделать? Ну, надо приглушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг.
Нам а почему ее придушить? Надо... А здесь какая-то странная история, да, что как это придушить, но при этом не подтянуть заработные платы? Ведь, нет, очевидно, надо, это надо адекватные деньги.
Нет, надо подтягивать адекватные действия в системе образования да. и здравоохранения. Да. Это отдельная тема. Но чтобы решить кадровые вопросы в реальном секторе, нам нужно действительно очень серьезно ограничить в первую очередь развитие сферы услуг, потому что ни одна страна такого себе позволить не может. Если мы расскажем где-нибудь в Нью-Йорке или в Мюнхене, что в Москве можно в 3 часа ночи заказать холодильник, а эти страны тебе его привезут и поставят, ну хорошо, на следующий день к вечеру. Никто в это не поверит, это сказки. Бесплатной доставки пиццы нет нигде за 15 минут. Такого дешевого такси, как в России, не существует нигде в мире.
Но если мы это придушим, хорошо, чтобы что главное?
Мы,
чтобы
теперь... мы с вами, как потребители, начнем платить больше. Компании, которые занимаются большой сферой услуг, не смогут платить такие высокие зарплаты за неквалифицированную занятость. Они войдут ну, как бы в общую систему налогообложения. И уже человек будет выбирать. Вот он пойдет токарем за 150 тысяч рублей, начинает работать, или курьером там, за 120 или за 110. А сейчас выбор: молодой токарь 70, курьер 150, все, до свидания, токарь.
А вы думаете, что именно так происходит, да? Выбор профессии?
Я не думаю, я уверен, что практически так и происходит. Татушки набивать выгоднее, чем стоять в станках.
Ну хорошо, а предел роста существует здесь или нет?
Пределы роста сейчас уже ограничены вот теми людьми, которые есть.
Рабочими, ну, хорошо, кадрами, да.
Завезем еще 1,5 миллиона, 2, 3, 5 гастарбайтеров. Они тоже все уйдут в курьеры, потому что зачем куда-то идти на стройку. Курьеру все равно больше платят, работа проще, требований меньше, о чем речь.
Но, Алексей Николаевич, это... почему все-таки получается, что действительно так бурно разрослась сфера услуг, но при этом
потому
у нас сохраняется острый дефицит?
Мы неправильно регулируем нашу экономику. Это вопросы к правительству, к Центробанку. Они все абсолютно понятны и прозрачны, абсолютно понятно, что с этим делать, почему не делается. Это вопрос, опять же, к председателю правительства, а не ко мне.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Николаевич. Я вас благодарю. Алексей Захаров был с нами, президент компании SuperJob. Прошу прощения. Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Давайте, Алексей Захаров говорит, нужно придушить сферу услуг. Вы говорите, что чтобы выровнять, как это, зарплатную, чтобы достичь зарплатной справедливости, нужно все-таки прибавить просто денег учителям и врачам, говорите вы. 134-21-35, 134-21-36, нужно придушить сферу услуг, то есть отнять у курьеров, условно, говорите вы, 134-21-36. Итак, добавить учителям и врачам 134-21-35. Или же вы считаете забрать, как это, отнять и поделить 134-21-36 у курьеров. 7373-948, телефон прямого эфира. Так. Курьеры, кстати, судя по этому опросу, по уровню оплаты труда доставщики превзошли еще менеджеров по логистике. ВЭД, это я не знаю, честно говоря, что такое ВЭД. Дизайнеров, бухгалтеров и журналистов. В общем, товарищи, мы все в одной недооплачиваемой сфере, в отличие от курьеров. 7373-948. Телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений. Хотелось бы немного все эти спекуляции...
Спекуляции какие, информационные?
Да, смотрите, пожалуйста. Вот я уже звонил, говорил, что я загородкой занимаюсь, у нас еще мигрантов много работает, вот, и многие мигранты тоже курьерами поработали, сказали, да в гробу я видел такую работу, то есть...
Работа тяжелая, это правда, это правда.
Нет, ну, у нас тоже нелегкая работа на стройке, дай бог. Смысл в том, что, смотрите, если где-то кто-то, один курьер заработал 250 тысяч там, или 300, да, это не значит, что все курьеры зарабатывают такие
деньги. Но сотню они зарабатывают? Сотню они зарабатывают, как вы думаете?
Я думаю, там больше вымыслов всяких и фантазий. Нет. У меня такое чувство.
Не знаю, мне кажется, вы знаете, если бы это были вымыслы и фантазии, то, соответственно, мы бы таких публикаций не видели. Это бы изначально сказали, что это вымысел и фантазия. Понимаете? То есть перекос DC, конечно, во-первых, нет режима труда и отдыха, да, там гибкий график, но была статистика, согласно которой люди перетекали из реального сектора вот в сферу обслуг, потому что зарплата там была больше. Вот. Если правительство увеличило заработные платы только... Так правительство не увеличивает заработные платы курьерам. Курьерам платят частные компании, которые нанимают этих курьеров. Причем тут правительство? Сотку зарабатывает, как курьер, вам говорю, но не больше, говорит Ник. Но это если еще режим труда и отдыха все-таки сохранять. А если теоретически сделать так, там, эксперимент какой-то провести, например, там, работать без выходных, вот, там, 2 месяца, помните, с таксистами такие скандалы были, то, наверное, там и больше можно заработать. Причем здесь зарплаты учителей, много их в курьеры ушло, зачем этот вечный плач Ярославный, учителя давно хорошо получают, говорит Елена, не везде, вот вам приводили примеры учителей в регионах. Ценность учителя в любом регионе России неоспорима. И, соответственно, учитель, который в Иркутске, или учитель, который в Москве или в Питере, в принципе, они должны зарабатывать равноценно. Потому что их профессия очень ценна, очень важна, профессия этих людей, как и врачей. Но у нас существует вот эта региональная дифференциация. Поэтому и потом, когда люди, конечно же, видят, что курьер зарабатывает больше, естественно, есть первая мысль, а давайте у них отбирать. Вопрос, зачем у них отбирать, если объективно там 100, сколько было, 100, 115 тысяч рублей, ну, в принципе, нормальная достойная зарплата. Вопрос, почему тогда учитель в Иркутске должен на 37 жить? Там, на 43, например. В лучшем случае. Вопрос. Почему он тоже 115 не может получать? Почему? Хотя он отучился, но курьер не надо учиться. Повышает квалификацию постоянно. Работает с таким количеством детей. Стрессоустойчивость, опять же. На нем большая ответственность по воспитанию человека, гражданина. 7373-948. Причем цены особо не отличаются. И в Иркутске, и в Москве зарплаты разительно отличаются. Вот об этом и речь, понимаете? Об этом и речь. Вопрос, почему возник в принципе такой перекос? У нас же тут говорят, курьеры получают много, потому что есть дефицит кадров. Вопрос, у нас же в медицине тоже есть дефицит кадров. И в учительской среде у нас тоже есть дефицит кадров. Там математиков не хватает, русистов не хватает, учителей литературы тоже не хватает. Почему у них так зарплаты не растут? Вот в чем вопрос. Работаю курьером 140 тысяч, Людмила говорит, 130-140 тысяч. Режим какой у вас, расскажите, Людмила, просто вот вы соблюдаете режим труда и отдыха или без выходных? Еще, квалификация врачей и учителей соответствует их зарплате, работали бы курьеры, смогли бы заработать. И, кстати, многие всем советуют подработку. В смысле? То есть вы считаете, что если врачу платят 40 тысяч рублей, это просто потому, что он вот на 40 тысяч научился? А если он на платном отделении учился? А это уже несколько миллионов рублей вложений в себя, а ординатура, а еще... Вы меня не переубедите. Никогда. Нет такого, что, понимаете, все оканчивают мед. Все проходят ординатуру. И интернатуру тоже все проходят. Все постоянно совершенствуются. Это люди, которые, в принципе, с работы не уходят никуда. А еще ночные дежурства, а еще что-то. И вы считаете, что это просто люди, вот они научились на столько денег? Вопрос, каким образом тогда курьеры научились на 150 тысяч рублей? Что там такого? Ну вот что, объективно, что там такого? Друг работает курьером с 8 до полуночи. В смысле, с 8 утра? Ужас. Еще 5-2 с 8 до 20, говорит Людмила, работает. От курьеров польза больше. Чем от кого? Чем от кого польза больше? Давайте вас еще послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, здравствуйте. Пожалуйста, дослушаю вас.
Мне кажется, что мы не совсем правильно смотрим. Давайте курьеру курьера. А давайте зададим вопрос следующего плана. Мы рассматриваем курьера, хорошо. Давайте посмотрим председателя банка, какая у него зарплата.
И что?
Сравним обычного кассира.
Как у него...
Но... Поясните? Я поясню вам.
Давайте.
Должен подход квалифицированный быть. Вы берете курьера. У курьера своя работа, и он за нее выполняет. У Грефа какая зарплата?
Я не знаю, я не смотрела. Даже не интересовалась, честно. Вы знаете, какая? То есть вы считаете, что... Опять мы с вами подходим к теме отнять и поделить. Ну почему так-то? Я как раз пытаюсь вас направить в логику такую, что у нас недооценен труд врачей и недооценен труд учителей, но при этом курьеры, да, появились, потому что эти люди нужны вот всем остальным, потому что хочется вдруг там кофе в 3 часа ночи, хотя я, честно говоря, не ставила таких экспериментов, никогда не хочется, в 3 часа ночи хочется спать, а не кофе, вот честно. Вот. Но при этом эта сфера услуг у нас выросла феноменально. Никто же не говорит, что а давайте за эти услуги они будут еще, терпя, кстати, ваши отрицательные отзывы, люди будут получать 33 копейки. Они не должны получать 33 копейки. Они тоже должны получать достойную заработную плату. И получают. Но вот этот перекос, он возник. И возникает теперь вопрос тогда, каким образом этот вопрос урегулировать? Потому что из экономической сферы просто это переходит в социальную. Потому что люди говорят, а зачем мне в педе учиться? Я пойду рюкзак за спину и буду там 150 тысяч делать. А может быть, он прирожденный учитель, понимаете? Но он не хочет на 43 тысячи там где-нибудь в регионе работать. Да, в Москве хорошая зарплата, но в других регионах зарплата учителей поменьше. А ответственность точно такая же.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще Дмитрий говорит, у меня 250 на своем грузовом автомобиле, 5.2 ИП, налоги, обслуживание авто, заправка, все сам оплачиваю. 250 тысяч нормально, кстати. Сколько получает Такер Карлсон, Сергей говорит. Я не знаю, если вдруг я его встречу, но ради вас хотите, могу поинтересоваться, хотя это, конечно, вопрос не очень удобный. В Кабмине анонсировали замену репетиторства бесплатными услугами. Это должно повысить качество образования учеников, чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, такой пункт содержится в готовящейся стратегии развития образования до 2036 года. Ее представят в марте. Ранее Чернышенко сообщал, что в рамках подготовки документа создано 14 групп, в работу вовлечены около 500 экспертов. Предложение по стратегии можно направить с помощью портала госуслуг. Александр Адамский сейчас должен будет быть с нами на связи, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». То есть в стратегии по развитию, развитию образования до 1936 года подразумевается, что будет замена репетиторства бесплатными услугами. Вопрос, кто эти услуги бесплатные будет оказывать. Александр Резович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А понятно ли, кто будет эти услуги оказывать, что вдруг придет, можно будет отказаться от репетиторов?
Есть, с одной стороны, есть московский опыт. И это предложение, оно является продолжением московского опыта, который считается удачным. Но здесь есть и другая сторона. Вы правильно спрашиваете, кто будет оказывать эти услуги. И в продолжении этого еще есть два вопроса. Сколько это будет стоить, во сколько это обойдется? И кому, да? Ну, то есть бюджету.
Да.
И второй вопрос, более существенный, на мой взгляд. Такой шаг является проявлением капитуляции перед проблемой качества школьного образования. То есть как бы автор этой идеи говорят, что, ну вот понимаете, мы признаем, что школа не в состоянии дать качественное образование.
А вот это вопрос, почему? Почему детям не хватает школьной программы для успешного обучения и сдачи экзамена, который основан на школьной программе?
Это абсолютное лукавство и путаница, на мой взгляд. Потому что, ну, что значит, не хватает программы? Программы как раз хватает, и она избыточна, и об этом очень многие говорят, с одной стороны. С другой стороны, если итоговая аттестация ЕГЭ, да, или промежуточный 9 класс ОГЭ соответствует программе, и у нас, как это свидетельствует из отчетности профильного ведомства, идет положительная динамика по результатам этих, этой аттестации, да, то тогда, так сказать, всего должно хватать. Откуда эта проблема? И, но мы, но, наверное, с другой стороны, и мы, и правительство видит рост затрат семей, родителей на репетиторство. Даже в Москве. То есть, что это означает? Что государство вкладывает средства, эти средства неэффективны, расходуются неэффективно, и семьи, видя эту неэффективность, доплачивают из своего кармана. И тогда государство говорит, ну окей, я понимаю, что ничего я сделать не могу с повышением эффективности расходования бюджетных средств. Поэтому я, значит, вот тот ход, на который семьи ориентированы на якобы репетиторство, сделаю за свой счет.
И кто самое главное добудет? Те же самые учителя, которые в школе преподают, им будут дополнительные уроки какие-то давать, чтобы они были репетиторами.
Вот вы сейчас самый главный психологический момент задаете. Других нет, но других-то нет. Хотя, так сказать, сейчас формируются целые, так сказать, классы репетиторов. Но если это те же самые учителя, значит, что-то у них с мотивацией не так. Или, может быть, с их загруженностью административной работы и отчетностью что-то не так. Если это те же учителя. С другой стороны, если родители платят, так может быть пойти по другому пути, может быть эти затраты их как-то легализовать и может быть сделать им вычеты налоговые за счет тех средств, которые они платят репетиторам. Но есть еще один как бы момент. Значит, если сохраняется нагрузка на детей в школе, она же никуда не девается, и плюс к этому еще нагрузка на детей, на репетиторство, пусть как бы и бесплатное.
То есть они, не поднимая головы, сидят за учебниками, ну, чтобы сдать ЕГЭ.
Ну, образно говоря, это как, знаете, есть двойное налогообложение. Вот, здесь, да? Вот так и здесь, двойное урокообложение на ребенка. То есть мы заранее говорим, то время, которое они потратили на уроки, они должны потратить, но это бесполезно. И мы должны, значит, поверх этого, за счет государства, еще нагрузить ребенка дополнительными занятиями. Для чего? Для того, чтобы он поступил в вуз с хорошими отметками, экзамены сдал лучше. Так они же и так, динамика-то показывается, что хорошая.
Так а проблема-то тогда в чем? В программах, в детях? В чем проблема, почему она возникла и пытается еще больше нагромождение вот это вот произвести?
Вы знаете, вот та волна информационная, которая началась вокруг создания стратегии, мы же с вами обсуждаем материалы
стратегии, конечно, да?
Вот тут, мне кажется, два существенных момента. Во-первых, спикеры и там где-то обсуждаются, не проявляют обществу, в чем проблема, где проблематика. И вы тоже задаете этот вопрос. И он, собственно, и всех как-то... С чего вдруг это все началось? В чем проблема? Программы плохие, аттестация плохие, способ преподавания плохой. Чего не хватает-то?
В чем а вы как думаете?
Проблематика не проявлена.
А как вы думаете, чего не хватает?
Я считаю, что сама эта волна про стратегию, она излишня. У нас нету как бы той проявленной проблематики, которая бы вызвала стратегические планы. В том числе вот эта история с репетиторством, ну не тянет она на стратегические решения. нас есть гораздо более существенная проблематика, но ее надо вскрыть, ее надо показывать. У нас дифференциация по регионам, у нас система плат труда учителя, колоссальная проблема, да? У нас, собственно говоря, о чем не раз было сказано, ЕГЭ и программы расходятся друг с другом. Ну, то есть куча, так сказать, серьезных проблем. Но таких и надо обсуждать и потом решать. Нужен стратегический разворот или нет? И если нужен, то сколько это будет стоить? И за счет кого? И последнее, что я бы хотел сказать, значит, все-таки, еще раз повторяю ваш тезис, в интересах детей-то что сейчас нужно делать? Догружать репетиторством, ну, это такой... сомнительный стратегический.
Но просто школа уже воспринимается, понимаете, Александр Ильич, проблема в том, что школа сейчас многими очень, когда в первом классе уже по 6 уроков у ребенка, воспринимается как некое место отсидки, чтобы он просто нигде не шатался. И давайте ему еще несколько уроков дадим, а потом дома еще домашнее задание надо делать, а потом еще ему, значит, там за неаккуратность оценки снижать, и поэтому он должен к репетитору пойти. Но это не жизнь.
Но в этом смысле, это же школа муниципальная или государственная, значит, те средства, которые на нее расходуются, не дают того результата, который ожидает ребенок, семья, страна, государство и так далее. И вот в этой проблематике неэффективности и надо разбираться. Вот это и есть то, о чем вы спрашиваете. В чем проблематика? В чем проблема? Где противоречие? Противоречие в том, что вкладываются средства, они неэффективные, расходуются, либо их мало, либо они неэффективные. И сама школа, то есть что означает, мы введем репетиторство за счет государства? Другими словами, это означает, мы признаем, что школа неэффективна, и поддержим дополнительные усилия репетиторства, чтобы компенсировать эту неэффективность. Так а почему она неэффективна? В чем как бы либо... ведомственные какие-то просчеты, либо, в принципе, так сказать, организация работы.
Вы говорили про снижение мотивации, что учителей, да, что это формальный, да, подход к образованию.
В этом смысле, значит, не хочется приводить каких-то очень примеров нехороших, но без мотивации учителей, без предоставления возможности отдавать себя, свои силы, знания и так далее детям, а не заниматься посторонней ерундой, простите за выражение, отбивая охоту, да, и без того, чтобы ввести единый федеральный базовый оклад, регулировать заработную плату учителя так, чтобы основная ее часть была за работу с детьми и поддерживать творчество учителя, его инициативу и так далее, и так далее. Ну, без этого, конечно, это будет отсидка. И вы совершенно правильно употребили это слово. Это отсидка, это такое бремя.
Спасибо, Александр Ильич. Я вас благодарю. Александр Адамский был с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Кто-то из наших слушателей говорит, может быть, дети просто не тянут программу, говорит 724-й. Ну, давайте не будем представлять детей как каких-то глупых маленьких людей. Есть проблема, одно дело, когда, например, в классе там два человека не успевают, им требуется больше времени, это один разговор. А когда в классе, например, 70% детей что-то не успевают и вынуждены нанимать репетиторов, проблема в чем? Проблема в этих детях, что они стали хуже? Я, честно говоря, не верю в то, что дети стали хуже. Новости мы продолжим.